На часах 14.06. Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Юлия Желнина. Программу «Взрослые не подозревают». Помогает мне звукорежиссер Мария Зуева. И Сергей Слободин скоро заменит ее. В гостях сегодня у нас руководитель «Колыбель надежды», руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим, наверное, о том, что у матери с ребенком, находящейся в сложных жизненных ситуациях, всегда есть выход. Вы неоднократно об этом говорили, и, собственно, вы этим занимаетесь. И мы поговорим позже, да, позже об этих выходе, но все же давайте поговорим о природе того, что движет женщиной, которая отказывается от ребенка, которая вообще, что значит быть в сложной жизненной ситуации? Какие бывают сложные жизненные ситуации?
Сложная жизненная ситуация на 90% это внутрисемейные конфликты. То есть это конфликты между родителями и детьми, это конфликты между мужем и женой. Это вся природа, конечно, непосредственно в семье. Так нет, что она шла по улице, ее кто-то там обидел, и она вдруг вот оказалась в сложной жизненной ситуации. Обычно это как некий процесс предшествует этому.
Угу.
Так вот, я хочу сказать, что в 2013 году по... скажем, нашей совместной инициативе с Министерством социального развития, за что мы очень благодарны Министерству, потому что вот мы 3 года уже совместно работаем и реализовываем этот проект. И в нашем крае, в Пермском крае, 3 кризисных центра создано на базе государственных учреждений. Да, это в городе Березники, в Чайковском, в Перми. И эти центры уже приняли, только Пермский центр принял порядка 600 человек.
Это детей в
это
том числе?
Это детей в том числе, конечно, безусловно. И, примерно там 50 на 50, потому что и многодетные мамы тоже оказываются в сложной жизненной ситуации. Ситуации, конечно, безусловно, бывают разные. Не всегда есть необходимость поселения в кризисном центре. То есть зачастую необходимо помочь, продуктами, памперсами, например, какой-то психологической помощью, да просто человек поговорить с кем-то. То есть этого бывает достаточно для того, чтобы человек понимал, что у него есть точка опоры, и он дальше уже сам, скажем так, меняет свою жизнь, да, и шагает дальше. Есть, конечно, критические ситуации, когда человеку просто негде жить, то есть ему некуда идти, потому что там близкие родственники не дают ему место жительства, не дают ему регистрацию по месту жительства, то есть он не может получить социальные льготы. Ну, вот, кстати, по регистрации я считаю, что нужно прямо отдельно поднять эту историю. И поэтому человек тогда человек попадает в эту ситуацию. Отдельная категория – это домашнее насилие. Сейчас есть случай, буквально недавно был, когда девушка обращается, и она на протяжении 10 лет подвергалась домашнему насилию со стороны супруга. То есть не физическому, а очень тяжелому психологическому насилию. И действительно, они приходят и говорят, что нам нужно просто время, мне нужно просто укрытие для того, чтобы я могла эту ситуацию пережить. И тогда, безусловно, мы, конечно, в интересах и девушки, и семьи предоставляем это укрытие, и дальше они уже сами решают. Конечно, многие возвращаются обратно в семьи.
И... Это после уже вашей профилактической работы.
И даже после профилактической работы, и все. Но они делают выбор в пользу семьи и... объясняю это тем, что вот дети, там семья, вот там он попросил прощения, потом у нас эта ситуация повторяется, она снова оказывается в кризисном центре. Это определенный процент таких есть. И это сложная проблема, которая принимает участие вообще в изучении этой проблемы и как выход из этой ситуации большое количество специалистов, экспертов и на федеральном уровне тоже. Так вот, у нас кризисный центр это... уникальное событие на федеральном уровне, потому что нет таких форм, как государственно-частное партнерство, когда государство обеспечивает какие-то базовые вещи, которые в рамках возможностей государства. И когда общественная организация имеет возможность оказывать помощь и идти за руку вместе. И все это в интересах женщины и детей.
А сколько мест рассчитан центр?
Центр рассчитан 16 мест, 12 мест и 10 мест. В разных центрах. Конечно, безусловно, бывают моменты, когда, особенно сейчас в зимний период, особенно в праздничные дни, у нас будет, скорее всего, ситуация очень такое плотное заселение. В летние периоды там немножко полегче, то есть меньше как-то эти ситуации выявляются. Ну, это обычная практика, потому что все кризисные центры, по сути, работают круглосуточно и готовы принять женщину с ее проблемой круглосуточно. Не надо, если она находится на улице, не надо бояться звонить и обращаться за помощью, потому что все службы для этого готовы. Есть скорая социальная помощь, это вместе со службой доверия. Это, кстати, тоже проект совместный с Минсоц. И это проект, на который направлен именно на снятие, ну, там, первой, скажем так, эмоциональной реакции, да, и формирование у человека, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, проблемы, которую надо решить, потому что, ну, к концу разговора не всегда проблема там является такой глобальной, да, может быть, человеку надо было просто выгрузиться. Поэтому там работают профессиональные психологи. И вот третий год мы видим эффективность работы и также сейчас принимаем участие в изучении, в исследовании портрета женщины,
да,
которая,
кстати,
оказывается в таком
моменте. Грант выиграли, да?
Мы участвовали.
Получили грант.
Мы получили грант на исследование по проблеме инфантицида, то есть мы приняли участие и в таком исследовании тоже. Ну, это то, что касаемо бэби-боксов.
Да.
Больше,
это мы
там,
поговорим
из этой
во второй
истории,
части, да.
То, что касается кризисных центров, сейчас была конференция в Екатеринбурге, где собрались большое количество специалистов из этой области. И вот буквально вот в данный момент идет заполнение анкет с женщинами как раз вот для этого исследования, чтобы выявить портрет, выявить проблему, ну там уровень образования и вообще каким образом они обращаются. То есть нам очень важен путь женщины за оказанием помощи. Не все, понимаете, когда центр для жертв домашнего насилия, нельзя писать адрес. Потому что, ну, мы понимаем, да, это безопасность для всех остальных.
Так.
Можно написать только телефон. Как распространить информацию об этом телефоне? Как дать информацию о том, что, ну, можно обратиться через сайт? Вот я пока не могу определить там точку, чтобы эта информация дошла до каждой девушки.
Ну хорошо, женщина обратилась, спасли семью, но есть еще такой кризисный момент, когда она готова отказаться от ребенка. Вот что руководствуется, что, чем руководствуется
Можно
женщина в таком
случае? Можно я похвастаюсь достижениями нашей совместной работы с Министерством социального развития? Да? Из тех, кто обращался за помощью, и у нас все семьи сохранены. Все дети сохранены в семьях. То есть мы забирали беременных из подъездов, с остановочных станций, с поездов, с вокзалов, то есть абсолютно из разных мест. И у нас мы делали все максимально для того, чтобы женщина могла встать на ноги и заниматься воспитанием своего ребенка. Поэтому здесь у нас такой статистики.
Ну вот что вы говорите женщине, как что нужно ей сказать? Она же настолько подвержена, да, любому мнению.
Она, ну, каждый случай индивидуален. То есть здесь нельзя сказать об общей методике, скажем так. Но в каждом случае индивидуально. Где-то родители оказывают очень тяжелое давление и буквально вынуждают отказаться от ребенка, что там нагуляла без мужа, куда ты там еще там нам второго принесла. Где-то женщина просто не осознает, что да, в ней зародилась новая жизнь.
Отсутствие материнских чувств.
Нет, вы знаете, как бы противники иногда говорят, да, там женщина, которая несет ребенка в бокс, не убийца. Вообще женщина априори не убийца. Любая женщина – это женщина. И если она родила, она мать. Какая бы она ни была, она мать. Поэтому надо уважительно относиться. Я вам больше скажу. Иногда обстоятельства вокруг вынуждают женщину совершить именно такое. Поэтому здесь просто перекладывать ответственность только на одну бедную несчастную женщину беременную, да, которая и там меняется гормональный фон, так далее. Нельзя. То есть нужно вовремя постараться ей помочь. Да?
Так.
Есть, мы же ведь занимались и теми, кто возвращался за детьми из бэби-боксов.
Да.
Поэтому мы знаем как бы другую сторону. И я вам больше скажу, и путь совершения, ну, путь оставления ребенка – это длительный процесс. И в этом процессе они ищут выход. То есть они обращаются через социальные сети. Они пытаются пообщаться в каких-то группах. И вот здесь зависит, что скажет общество.
А общество как раз говорит, что нельзя отрицательно зачастую.
Да, ну то есть что они о них говорят? Они говорят какие-нибудь очень обидные вещи.
Ну, да.
И женщина просто цементирует свое решение, и тогда мы получаем, ну, как бы результат. Если у нее хватило там сил моральных, там, душевных дойти до медицинского учреждения, постучаться, поставить там, не знаю, ребенка на табуретку, постучать в окно и дождаться, когда его заберут, либо там зайти где-то там в бэйбокс положить и выйти. Это слава богу, это вообще самое лучшее. Потому что бывает, что проходят сутки, обычно женщина возвращается в течение недели. Это те, кто вот оставили детей в бэйбоксе.
Угу.
По кризисному центру я скажу так. Мы максимально делаем, и на сегодняшний день у нас уже есть такой положительный опыт, когда девушки начинают объединяться,
угу.
снимать вместе, допустим, квартиру, и одна сидит с детьми, другая выходит на работу. И так, то есть уже получается как бы некая взаимовыручка.
Угу.
Хотя в 2013 году этого не было. Мне было поразительно, почему люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ну, как бы не проникаются в проблемы друг друга. То есть они прям вот каждый со своим ребенком угу. на руках и вот никому не доверяют. Сейчас нам удалось переломить эту ситуацию и перейти как бы на следующий уровень.
Сколько живет женщина, ну сколько максимум можно прожить женщине с ребенком в центре?
Центр ограничен, потому что это все-таки государственное учреждение, да, бюджетное, и он ограничен до 3 месяцев. Но бывают ситуации исключительные, когда мы понимаем, что у нас, ну то есть на улицу у нас никто не выходит. То есть мы каждую ситуацию решаем ну, до самого конца, потому что ну, такие замечательные специалисты подобрались, которые помогают это сделать. Здесь один в поле не воин.
То есть это и психологи, да?
Это и психологи, это и социальные работники, это министерство, межведомственное взаимодействие, когда можно очень быстро помочь оформить документы, это органы опеки, когда они могут помочь там, оформить свидетельство о рождении. Ну, если у женщин там нет средств там заплатить, например, только госпошлину, еще какие-то моменты. Единственная очень большая проблема, которую я хочу озвучить, и которую уже, в принципе, мы выносим в федеральную повестку, это регистрация по месту жительства.
Так.
Регистрация по месту жительства у нас стоит на сегодняшний день выше, чем Конституция.
Угу.
Потому что если
Давай
ты не имеешь...
подробнее, что о чем
если ты не имеешь регистрацию по месту жительства, даже временно ты не можешь обратиться в суд, ты не можешь получить пособие, ты не можешь в части кризисных центров в других территориях, ну не в нашем крае, да, в других территориях, ты не можешь обратиться даже в кризисный центр. Понимаете? То есть человек, по сути, не имея регистрации по месту жительства, лишается каких-либо льгот. Вот недавно была история, когда многодетная семья, ну, по определенным причинам, неважно, я отбрасываю там предыдущую историю. Вот у меня передо мной факт. Вот женщина, 4 детей, муж, прекрасная семья, то есть, ну, нормально. Но вот так сложилось, что у них ни у кого нет регистрации по месту жительства. Государственное учреждение не может предоставить регистрацию без заселения. То есть, если женщина заселяется в кризисный центр, то регистрируется. Я предлагаю, вы, может быть, заселитесь с детьми, пока муж там достраивает дом. Она говорит, а как же отец? И вроде как правильно было бы, чтобы они были вместе, да, и помогать вместе. Ну, на сегодняшний день сложилась ситуация, что я просто зарегистрировала в квартире своей мамы. Всю семью.
С детьми.
С детьми. Ну, потому что она не может получить пособие и, соответственно, не может получить льготы, временную регистрацию. Дали продукты, дали, нашли им там утеплитель на дом, чтобы они были вместе. Вот это очень большая проблема.
И таких случаев много.
И такие случаи создают трудную жизненную ситуацию. По сути, человек может, у него есть право воспользоваться, но не имея регистрации по месту жительства, он не может ничего сделать, то есть его не принимают в суде, исковые заявления не принимают и так далее. У нас были истории, когда мы из Москвы привозили девочку в Пермь, и в Перми решали вопрос в суде, потому что здесь сделали регистрацию, там в кризисном центре делали регистрацию, потом мы подавали в суд, а в Москве мы 3 раза нам отказывали только потому, что у нас нет регистрации.
Кстати, я знаю случай, что из Свердловской области приезжают в Пермь, в центр, с ребенком в Пермь.
Ну вот сейчас у нас девушка, которая была у нас в центре, она вроде бы там все у них с мужем хорошо, они уехали, там сейчас конфликты вот со свекровью, она сейчас оттуда пытается уехать в Брянск, потому что муж у нее уехал в Брянск. Вот я буквально сегодня занимаюсь проблемой поиска кризисного центра в Брянске. Ну, у нас есть девочка, которой мы помогали там 2 года назад, поэтому я думаю, что она сейчас откликнется, и мы подключим
РПЦ. И все с ребенком на руках, да?
Да, конечно, конечно. Но есть, скажем так, экстренные ситуации, когда вот она стоит на улице. тогда не надо вообще, ну, там, о чем-либо, мы не спрашиваем ни о чем. То есть наша задача поместить в безопасное место. Вот после того, как мы это сделали, тогда мы уже начинаем работать, то есть составляется программа. То есть эта программа нам дает возможность понять, что может государство сделать в рамках кризисного центра, ну, там, Министерства социального развития, и что может сделать общественная организация, привлекая граждан. Потому что не совсем будет правильно, если кризисный центр будет существовать только как бы как частная организация и все время собирать средства. Ведь государство, ну, нам повезло, потому что наш, такой, как у нас, пример, ну, он, по сути, единственный в стране, что мы вот так вот плотно можем, да, можем да, работать. Потому что, да, мы помогаем тем, которые находятся в кризисном центре, мы выявляем эти случаи, да, допустим, и заселяем туда. И они также могут к нам обратиться, у них, ну, допустим, там не заложены средства для транспортировки, там, на автобус, не знаю, на одежду. Вот это уже как бы наша задача, да, обезопасить вот эту историю.
Ну, кстати, вот раньше существовала такая проблема, точнее, что очень много ведомств, занимающихся, да, вроде бы институтом семьи, и они занимаются по-разному. Проблемам детства, проблемам женщин.
Ой, какая вы молодец. Прям вот нужен институт семьи.
Да.
Понимаете, потому что вот межведомственное взаимодействие, у каждого своя история, у каждого своя программа. Но нельзя семью, да, они не всегда пересекаются, они не всегда вообще попадают, ну, там, туда, куда надо, да, то есть они уже там, в каждом ведомстве идет по своей программе. И вот именно межведомственное взаимодействие на сегодняшний день, ну, там, самое, одна из самых сложных. Хотя, в принципе, например, в скорой помощи знают о нас, да, о нашем фонде, и они, как они шутят, врачи, они говорят, вы нас без работы никогда не оставите. Потому что
отлично, да.
Мы, да, постоянно там вызываем. Спасибо им большое, что они вот, ну, как бы реагируют и в наших сложных ситуациях. В медицинских учреждениях врачи начали звонить. Например, у нас была история, когда женщина родила, до этого она жила в гараже. И, ну, реально в гараже, просто с мужем, ну, в гараже.
И забеременела.
Да, ну, она забеременела, она уже даже родила, а идти-то дальше как бы вот, ну, как бы
ну,
нет.
Ну, конечно, в гараже ребенка растет.
Вот, и врачи-то тоже как бы не понимают, что делать. То есть они как бы свою функцию выполнили, роды приняли, а куда отправлять, не знают. Поэтому вот есть кризисный центр, мы забираем такую женщину, поселяем в кризисный центр, она получает регистрацию, получает все пособия, то есть мы понимаем, что ребенок безопасен. И можем видеть, да, то есть человек дальше будет социализироваться и заботиться об этом ребенке. То есть, ну, это как бы одна история.
Так, если не будет, если вы видите, вы начинаете пока, вы продолжать
вот,
работать.
Я, знаете, как бы о плохом не очень люблю думать, потому что ну, у нас не было такого.
Отказов никаких не было?
Нет. Если они отказываются, то они делают это в роддоме. Но бывает так, что и мне очень нравится тоже тенденция вот последнего года буквально, когда звонит не сама девушка, а звонит тот, кто узнал об этой ситуации. Поэтому вот это самое важное звено. Мне позвонила коллега одной девушки и сказала, что хочет отказаться от ребенка, она родила, она не знает, что делать, куда идти и так далее и тому подобное. Там она боится рассказать маме, сестре. Ну, там целая, целая страшная история. И как, я сказала, давайте так, вот, просто я была в Москве, и когда я прилетела, к этой девушке пришла, мы с ней изменили эту всю ситуацию. Я поговорила с мамой, я поздравила бабушку с тем, что у нее родилась внучка. И да, было тяжело. Они потом очень долго предлагали мне усыновить их дочь вместе с маленьким ребенком. Но девушка прожила в кризисном центре буквально там 3 месяца. И сейчас она находится с мамой, с бабушкой. То есть я уже смотрю, постят фотографии, все у них хорошо. Главное, вовремя.
Да, я даже вынуждена вас прервать. Мы должны, потому что, перейти на рекламу. Возвращаемся в студию. Микрофон Юлия Желнина. В гостях у нас сегодня руководитель «Колыбели надежды» Елена Котова. У нас звонок, но по другой связи. Давайте примем. Надевайте наушники. Так, секундочку. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Алло, сорвался звонок. Ну, в общем, мы тогда продолжим, но вы, если что, имеете в виду, не снимайте наушники. Мы продолжим про центр кризисных, кризисный центр для женщин. Я как понимаю, вы, когда его создавали, вы все равно исходили из опыта, может быть, западных стран? Или вы исходили абсолютно из каких-то своих интуитивных ощущений?
Нет, мы исходили из диалога между Министерством социального развития, да, и теми случаями, которые у нас были. И мы очень рады, что нас услышали. И практически услышали сразу. Потому что, когда мы объяснили необходимость, да, создания отдельного центра именно там для женщин и отработки как бы механизмов, и было понятно, кто какой... Сначала было, конечно, мало понятно, что это за некоммерческая организация, что они там будут делать, потому что все-таки некоммерческие организации, они не такие устойчивые, да, в принципе. Вот, поэтому здесь роль государства, конечно, очень важна. И так как дали эту поддержку, у нас получилась возможность оказывать помощь не только тем, кто заселяется, да, и ограничивает себя этим, а у нас появилась возможность помогать тем, кто и не заселяется, просто обращается. Поэтому здесь мы анализируем промежуточные итоги и шагаем дальше.
Какие вот в планах усовершенствования, может быть? Может, еще что-то требуется, может быть? Горячая линия есть?
Горячая линия есть, да, у нас есть. То есть горячая есть? Линия, даже я вам больше скажу, что... начали сначала вроде бы как мы говорили только о женщине с ребенком там в трудной жизненной ситуации или там жертв домашнего насилия. Сейчас мы буквально через год мы перешли к истории того, что к нам начали звонить мужчины, бабушки, семьи, там, ну там еще с какими-то проблемами. И мы сфокусировали оформили эту историю в скорую социальную помощь. Поэтому скорая социальная помощь — это не только психологическая помощь, но это возможность распределить по направлениям те общественные организации ту помощь, которую мы могли бы оказать людям.
Ну вот еще...
То не надо стесняться, звонить, и там хорошие психологи, они поговорят, 066.
Ну вот один еще из крайних случаев, да, это бэби-боксы. Это, ну, действительно, тема вызвала просто шквал в последнее время, информационный шквал. Да, вы сейчас не зря так ухмыляетесь. Вообще, что сейчас, какая-то обновлена информация? Что-то сейчас еще известно, я как понимаю...
Ну, на сегодняшний день я вчера буквально прошла информацию о том, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации высказал свое мнение против запрета бэби-боксов. Вот знаете, как бы, когда ты смотришь на эту историю глазами ребенка и убираешь, ну, все свои знания, накопленный опыт и так далее. Вот если мы поместим себя и представим, вот как этот младенец, он зависит от того человека, который находится рядом. И ему без разницы, какие есть способы, какие есть методы оказания помощи, какие там семейные конфликты. Он вообще даже не понимает, в какой он стране. Он знает, что он здесь и сейчас, и вот здесь его мама. И поэтому, безусловно, мамы, дорогие мамы, не надо никуда оставлять, ни в каких коробках и так далее. Надо дать женщине возможность точки входа в медицинское учреждение. Пусть она зайдет, даже если она оставит и уйдет. Для нее не будет это уголовной ответственностью и преследованием. Но это надо будет только этот барьер там пережить, ну, как бы эмоциональный. Но тогда надо и с персоналом переговорить. Ведь в ряде стран есть такая возможность. Пришла анонимно, допустим, она анонимно обратилась родить. Ведь вся проблема упирается только в то, что кто будет оплачивать эти роды. Ну, мы не можем ставить 6500 рублей против жизни ребенка, правильно? То есть, по сути, мы должны принять эти роды, и уже как бы министр здравоохранения сказала, мы обязаны, ну, то есть у нас есть закон, который обязывает оказать медицинскую помощь женщине, если она пришла анонимно. Поэтому анонимно рожать в медицинских учреждениях можно. Тогда появляется второй вопрос. Если она к нам зашла, и у нее есть точка входа, то тогда система профилактики социального сиротства должна вот здесь сработать. Понимаете, когда она зашла? Безусловно, надо работать еще и ранее. То есть, когда она только выявила эту беременность, когда она обратилась за абортом. То есть, это ей отказали, например, и она на учет не стала. Это уже начинается история, которую надо понимать, к чему она приведет.
Вот об этом поподробнее после федеральных новостей. Оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию. Микрофона Юлия Желнина. Программа «Взрослые не подозревают». У нас в гостях руководитель фонда «Колыбель надежды» Елена Котова. Мы говорим о кризисных центрах для женщин, говорим о бэби-боксах. Мы закончили как раз на них. И вот недавно была новость, что за 3 дня было обнаружено в бэби-боксе в Березняках аж 2 ребенка. И тогда Павел Миков сказал, что оба ребеночка были рождены в домашних условиях. Вот не кажется ли вам, что бэби-боксы как бы провоцируют женщин на роды вне медучреждений?
Если женщина скрывала роды, то она в любом случае будет рожать не в медучреждении.
Угу.
То есть и вообще те случаи, которые были именно случаи инфантицида, убийства матери новорожденного ребенка, и все были дети рождены в домашних условиях.
Угу.
Поэтому женщина скрывает свою беременность, женщина, как бы, у нее там путь совершения преступления, да, есть определенный, потому что вот мы сейчас по исследованию как бы эту ситуацию видим и выяснили, ну и, скажем так, подтвердили, скажем, тот опыт, который у нас за 5 лет есть. И к моменту совершения преступления у нее уже все зацементировано. Она не рассматривает ребенка как ребенка. То есть она больше защищает своих детей, потому что почти 80% женщин, имеющие от 2 до 5 детей. То есть это мамы, которые там 3-го, 5-го ребенка убивают.
И это как для них абуза? Чем они руководствуются? Почему?
Разные. Опять же, вернусь к семейным конфликтам.
Ну да.
Да. То есть это отцы, которые не готовы принимать на себя ответственность за детей. Невозможность прокормить остальных детей. То есть они очень переживают, вот, потому что если будет еще один ребенок, у них не будет возможности поднять этих детей. То есть они, ну, какой-то. То есть они ребенка, как ребенка, не рассматривают как проблему. Поэтому вот самая важная задача, даже тут не в бэби-боксах дело, самая важная задача — дать женщине точку входа, чтобы она могла зайти в медицинское учреждение. Вот я буду повторять и повторять это 10 раз. Когда она зайдет, пусть анонимно, в любое учреждение, у нас будет возможность с ней поговорить, посмотреть в глаза, там, попытаться решить эту проблему. Потому что мы видим, что, в принципе, 9 случаев, когда мамы вернулись за детьми.
Из скольки?
Из 60.
Угу. Ну, это результат.
Ну, это да, потому что, когда оставляют ребенка в бэби-боксе, мы всегда даем оповещение, что если вы передумали, если вы хоть на секунду сомневаетесь в своем решении, если вы не знаете, что делать, пожалуйста, возвращайтесь.
Мама, которая в Березняках оставила девочку, она вернулась, как
она вернулась, да, она позвонила.
И что сейчас?
Сейчас, сегодня мы подаем заявление в суд на определение родственных отношений с ребенком. То есть, в принципе, мы с ней все проговорили, весь алгоритм действий понятен, то есть мы просто по нему шагаем. То есть, да, это уже как бы тут такой некий технический момент. То есть в органы опеки она обратилась, написала заявление. Она также обратилась и в полицию, дала пояснение по поводу, ну, как бы, ситуации сложившейся. И опять я скажу, что проблема в близком окружении.
Оказалось, да.
Да.
То есть, но она многодетная мама.
Невозможно показать внешнюю помощь, а когда внутри не помогают. Но я надеюсь, что мы справимся с этой ситуацией, и я очень рада, что мама вернулась. И больше скажу, у нас может вернуться мама, папа, бабушка, дедушка. И поэтому и мальчик, который был оставлен 31 числа.
Да, да.
И если тоже мама думает, или бабушка, или дедушка, или кто вас знает эту историю, пожалуйста, если вы понимаете, что вы совершили ошибку, вы обратитесь, ничего страшного. Мы все имеем право на ошибку, но мы можем ее исправить.
Правильно ли вообще, что вот отказ от ребенка — это вот социально осуждаемый поступок?
Конечно, ну, безусловно. Отказ от ребенка — это в любом случае плохо. Неважно, чем он официально в медицинском учреждении. У нас почти это, он какое-то немыслимое количество, 5000 отказов,
да,
что
да,
ли,
вот.
В стране.
И
это просто какая-то очень, очень большая цифра.
И почему, как можно остановить это? Вы думали об этом? Ну, то есть я понимаю, что вы сейчас...
Конечно, можно
идете,
говорить такие красивые фразы, потому что нужно там поднимать семейные ценности, можно там... Безусловно, в семье должен быть культ семьи, да, то есть должен быть папа, должен быть мама, то есть мужчина, я вас прошу, пожалуйста, не бросайте этих детей, не бросайте своих там женщин, которые, ну, будьте где-то рядом, даже если вы не испытываете никаких чувств, ну, помогайте, потому что, ну, это ребенок, он вырастет, он как бы, он даже, может быть, и разберется в этой ситуации, но здесь главное вот в этот момент, потому что, безусловно, большое количество, когда... женщина рассчитывала на помощь мужчины, и он вдруг исчезает, и она не знает, что делать, и, ну, там, совершает какие-то такие глупости. Слава богу, если она, ну, доставила либо в медицинском учреждении, либо там в бэби-боксе, и тогда у нее есть право на исправление ошибки.
Uh-huh.
Но это не возвращение отца ребенка. Мы даже вот в случае по Челябинску, понимаете, вот когда она была беременна, когда ее uh-huh. бросил мужчина, когда он создал другую семью, он ее не поддерживал, он все это знал, когда она была доведена до такого состояния, когда она, ну, там, испытывала такое тяжелое чувство, и когда она оставила это ребенка, все бросились как бы осуждать ее, ну, там, угрожать, оскорблять, ну, целое. И тут выходит на сцену красивый, приятный молодой человек и говорит: да нет, что вы, я буду воспитывать своего ребенка. Вот, знаете, как бы это немножко неправильно. Потому что, по сути, не неся ответственность за этого ребенка, он как бы спровоцировал эту ситуацию.
Совершенно
он
верно.
Знал о том, что она беременна, он ей не оказывал помощь. То есть он не сделал ничего, чтобы она, ну, поступила иначе или чувствовала себя в безопасности. Ну, безусловно, не оправдывает поступок, когда ребенок, там, знаете, его едят муравьи. Но я считаю, что если бы эта женщина даже обратилась в медицинское учреждение и оставила там ребенка, это было бы, была бы возможность с ней пообщаться.
Давайте примем звонок. Мы готовы, да? Все. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Татьяна, мне... Интересно, кто вообще стоит за организацией бэби-боксов?
Да, спасибо, Татьяна.
Спасибо. Что значит стоит за организацией? Это благотворительный фонд «Колыбель надежды», бэби-боксы установлены в медицинском учреждении. То есть не надо демонизировать бэби-боксы, это просто окно. Скажем так, открытое окно.
Я помню, вы сказали, извините, перебью, мне эта фраза впечаталась в сознание. Не нужно, если мы будем бороться с металлопластиковыми окнами, да, то это утопия.
Да, безусловно, потому что бэби-бокс не что иное, как просто открытое окно. То есть это окно, куда человек может, ну, нужно, чтобы он обратился за помощью. Нужно сделать все, чтобы к этому окну не было необходимости подойти. Но давайте вот я всегда привожу пример с пожарным выходом. Mm-hmm. Мы во всех зданиях устанавливаем пожарный выход. Это не для того, чтобы случился пожар или разжечь костер прямо сейчас здесь, да? И потом торжественно спасаться через него.
Mm-hmm.
У нас запасный выход, что если случился пожар, то, по крайней мере, мы можем сохранить жизнь людям. Да? И таких примеров много. Мы же не боремся с пожарным выходом, потому что у нас есть служба там, МЧС, которые могут приехать и нам помочь. Зачем нам пожарный выход ставить? Вот то же самое с бэби-боксами. Не надо, ну, как бы акцентировать и демонизировать. Уже помимо бэби-боксов уже проделано огромное количество работы. 26 тысяч семей только у нас получили помощь в виде гуманитарной. Это и кофе было, и памперсы, и детское питание, и все остальное. То есть уже проделана работа настолько много, что вокруг бэби-боксов это бессмысленная шумиха.
Угу. Ну, сейчас, я как понимаю, остался в подвижном состоянии этот вопрос, запрет или не запрет. Или уже...
На сегодняшний день все окна жизни установлены в рамках действующего законодательства.
Угу.
Никакое законодательство ни России, ни международное не нарушает. Поэтому...
Давайте примем последний звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут?
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Да, мы вас слушаем.
А у меня вопрос, а вот, а как они, эта организация, колыбели?
Что, простите?
Ну, как вот она, как вот женщины, которые, например, в трудном положении, да, находятся, вот они не знают там, оставлять, не оставлять, а как они узнают, что вот бэби-бокс находится там, что они могут, что у них есть вот какие-то права, что они могут отдать, это как... Социальная реклама у них как-то вот где-то проходит? Или они не бьют эту социальную рекламу?
Ну, на сегодняшний день вообще нет смысла рекламировать бэби-боксы. Все, что надо, девушки найдут сами. Есть необходимость рекламировать центры помощи и телефоны помощи, которые размещаются и непосредственно... Как они что?
Я считаю, не рекламирую, я считаю, что это извещается. Как они получают... знание, что есть такие бэби-боксы. И они имеют права, если они даже отдали, что они могут потом забрать, что у них есть права, что это будет нормально.
Смотрите, во-первых, каждый случай оставления ребенка в бэби-боксы вызывает, ну, как бы некий особый пристальное внимание средств массовой информации. И через средства массовой информации мы обращаемся к родителям и предлагаем им помощь, если они уже это сделали. Вообще у каждого бейбокса находится целый перечень телефонов оказания помощи. У нас есть на сайте обратная связь, то есть можно написать письмо, прямо у нас есть вкладка «Нужна помощь». Женщина может написать туда, у нас есть телефоны круглосуточной помощи. И, соответственно, если есть те, кто обратились к нам за помощью, конечно, там у нас до бейбокса никто не доходит. Есть другие, ну, то есть мы, нет такой универсальной таблетки, которая бы вылечила там одну болезнь полностью, вот одной таблеткой всю болезнь, да, это целый как бы набор. И разных факторов, которые вызывают вот, ну, в конце концов там гибель младенца. Поэтому мы здесь заинтересованы в чем? В том, чтобы женщина обратилась за помощью, то есть мы призываем к этому. Если ей нужен бейбокс, у нее очень много времени, и она сама все, что ей надо, найдет. Потому что в социальных сетях везде они общаются. По портрету женщины я уже сказала. Это женщина со средним специальным образованием. Это женщина, которая закончила школу. Единицы, кто там не имеет среднего специального образования, это техникумы, колледжи и так далее. Это человек, который пользуется сетью интернет, имеет от 2 до 5 детей, то есть уже является для них, в принципе, хорошей, нормальной мамой и оказывает, выполняет свои родительские обязанности в отношении детей в полном объеме. Поэтому это люди социализированы и могут пользоваться.
Спасибо, Андрей, за ваш вопрос. Мы вынуждены заканчивать поликлиник. Как обычно, в конце полетели вопросы, и вот уже и в соцсетях написали. Там, кстати, вопрос дублируется с вопросом Андрея. Спасибо вам большое, Елена, за эфир. Будем дальше, надеюсь, сотрудничать и проводить такие эфиры. Все-таки есть интерес у слушателей. Спасибо вам, слушатели, за активное участие. Всего доброго.